115. Томас Пиарсон был не из пугливых, но сейчас он был напуган до такой степени, что опустошил мочевой пузырь и почувствовал, как теплая моча стекает вниз по внутренней стороне ног. Первый раз в него попала пуля, и он ожидал, что будет гораздо больнее. Сейчас он почти ничего не ощущал, кроме пульсирующей глухой боли. Может быть, это просто выброс адреналина, и когда он закончится, придет настоящая боль. Пуля, наверное, прошла через правую ляжку, поскольку джинсы уже потемнели от крови, которая начала капать на белый кафельный пол. Кровь текла так обильно, что одному из двух мужчин, заставивших его встать на колени, теперь связывающему ему руки за спиной его же собственными наручниками, пришлось переставить ногу, чтобы кровь не попала ему на ботинок. Он никогда не верил в Бога, да и теперь не верил, и тем не менее все время мысленно повторял одну и ту же фразу. «Обещаю стать лучше, только пусть здесь появится Фабиан, пока не станет поздно. Пожалуйста, прошу тебя, обещаю стать...» «And what have you got here? More police?»
«Что тут у нас? Еще полицейские? Английский».
Двое мужчин кивнули, и Гидон Хас повернулся к Томасу и Ярмо, которые стояли рядом на коленях, руки в наручниках заведены за спину.
«А вы тоже из государственной криминальной полиции?»
Томас и Ярмо кивнули.
«А еще кто-то есть?»
И Томас и Ярмо посмотрели вниз на кафель и глазом не моргнув.
«Кто-то еще есть?» — я спросил.
«Нет, только мы», — ответил Ярмо.
«Вот как? А ваш коллега Фабиан Риск, где он?»
Ярмо пожал плечами.
«Где большинство других? Дома празднуют Рождество со своей семьей. Это довольно важный праздник в этой стране».
Хас кивнул мужчинам, и один из них сделал шаг вперед и так сильно пнул Ярму ногой прямо в лицо, что тот потерял равновесие и упал на бок.
«Я знаю, что такое Рождество. Точно так же я знаю, что Риск не дома со своей семьей. Встать!»
Ярма сделал попытку встать, но это ему не удалось.
«Я сказал встать!»
Один из мужчин схватил Ярму за волосы и потянул вверх.
«Вот как? И как нам выйти из этой ситуации? Сдаться, поехать с нами в полицейский участок и признаться», — сказал Ярму.
Хас засмеялся.
«At least he's got a sense of humor».
«По крайней мере, у него есть чувство юмора. Английский».
«Но дело в том, что мне не в чем признаваться. Я ведь не сделал ничего противозаконного. Даже когда все обнародуют, признаться будет не в чем. Наоборот, меня будут считать героем все те, кто хочет вернуть себе жизнь и готов немного заплатить за это. Все, кто сегодня готов поехать за границу и позволить пьющему врачу, лишившемуся лицензии, сделать операцию в грязном гостиничном номере. И самое лучшее, что это даже не на шведской территории».
Хас развел руками.
«Значит, это санкционировано Израилем?» — спросил Ярмо. «Израиль!» — Хас фыркнул. «Они понятия не имеют, что затеяли. Они думают, что нужда в свежих органах исчезнет, как только они издадут неэффективный закон, который запретит ее».
«Ты знал, чему подвергать твою жену?» —
сказал Томас и повернулся к Хассу.
«И тем не менее ты предпочел не обращаться к нам. Это называется сокрытие информации и наказуемо согласно статье 17 Уголовного кодекса».
«Ой, я не думал, что ты осмелишься что-то сказать. Ты ведь наделал штаны и все такое».
Он сел на корточки перед Томасом.
«Это правильно. У меня были подозрения. Но зачем рисковать всем тем, на что ушли годы планирования, ради жены, которая только и делает, что жалуется, и максимум предлагает миссионерство раз в месяц с тех пор, как я посидел?
«Потому что ты любишь ее».
Хас опять засмеялся.
«Еще один шутник. Вы бы лучше стали комиками, а не полицейскими».
Он встал и повернулся к своим пособникам.
«Kill them both».
«Убейте обоих», английский.
Двое мужчин вышли вперед, встали в метре от Томаса и Ярма, вытащили свои пистолеты, передернули затворы и прицелились им в головы.
«Пожалуйста, не делайте этого! Я сделаю все, что вы захотите!» — закричал по-английски Томас. «Прошу вас, пожалуйста!»
Ярму ничего не сказал. Он просто закрыл глаза. Фабиан слышал, как Томас молил о пощаде, и через щель в двери видел, как двое мужчин в костюмах направили свои пистолеты на его коллег, которые сидели на коленях с опущенными головами. Он узнал мужчину по фото, которое Карнелла Акерман показала ему в ресторане «Гондола» до того, как ушла оттуда. Теперь она лежала расчлененная в нескольких мешках для мусора. Он не осмеливался делать резких движений, чтобы свет опять не зажегся. Но в конечном итоге ему удалось медленно опустить руку под курткой и вытащить пистолет. Ему даже удалось передернуть затвор так, что не зажегся свет. Пока Томас кричал все громче, умоляя сохранить ему жизнь, он медленно поднял пистолет и прицелился через щель в двери. Всем телом он почувствовал, что исход дела теперь в его руках. Но они не хотели. Или, точнее сказать, только могли дрожать еще сильнее. Его руки оказались совершенно бесполезными и неспособными справиться даже с такой простой задачей, как нажать на курок, сколько бы он ни пытался. Вместо этого Фабиан просто сидел в темноте и прятался, слушая, как им дали последний шанс рассказать, где он находится. Как Ярма полностью отрицал, что знает, где он, хотя наверняка и он, и Томас поняли, что он там. Отчаянные мольбы Ярма сохранить ему жизнь, когда до него наконец тоже дошло, каким будет финал. Когда пули пробили им головы, и они рухнули на пол, Фабиан уже давно сдался и опустил свой пистолет. И только когда смолкло эхо от выстрелов, стало тихо. Совсем тихо. Но ненадолго. Поскольку скоро он услышал их снова, хотя собственными глазами видел, как его коллеги лежат, съежившись, а из их затылков в таких количествах льется кровь, что доходит до слива в нескольких метрах от них. Крики. Теперь они звучали громче, чем когда-либо.